Коллеги, я предлагаю начать сегодняшнюю лекцию. Сегодня в рамках заседания, специального заседания такого научного семинара лаборатории учебных комплексов у нас состоится первая из двух лекций приглашенных специалистов из компании Nginx. Правильно, как произносить Nginx?
Так, нет, Nginx, это правильно.
Nginx?
Nginx.
Как, наверное, все из вас знают, Nginx это веб-сервер, который специально разрабатывался для того, чтобы работать на веб-сайтах с высокой нагрузкой, и на сегодняшний день, по крайней мере, по меньшей мере 10% сайтов с топовой нагрузкой в интернете, включая такие как там, Яндекс, Facebook, используют серверы Nginx. Соответственно, первая лекция. Вторая состоится в следующий четверг, 10 ноября. Первая лекция, ее проведет непосредственно создатель веб-сервера Игорь Сусой. Представляю слово.
Спасибо. Так, меня записывается? Добрый день. Меня слышно? Нормально? Меня зовут Игорь Сусой, я автор сервер, веб-сервер Nginx. Кто-нибудь использует в аудитории сервер? А кто вообще слышал про такое? Странно. Ну ладно. Но сегодня я сегодня буду рассказывать не про Nginx, а более отвлеченные, более теоретические темы. Про архитектуры интернет-серверов, серверов. Но при этом не архитектуры не с точки зрения логики, то есть там, допустим, клиент-сервер или там фронт-энд-бэк-энд и тому подобное, а с точки зрения тех ограничений, которые накладывают операционные системы на то, как мы можем выразить нашу задачу, то есть об инструментарии, который предоставляет нам операционная система. Речь будет идти от двух категорий этих инструментов. Первое – это процессы и треды, а второе – это мультиплексированный ввод-вывод. Значит, процессы и треды – это средства для выполнения, для организации потока исполнения, а мультиплексированный либо не мультиплексированный ввод-вывод – это средства для организации потоков данных. Начнем с процессов, однопоточных процессов, которые работают с одним потоком данных. Процессы — это такая сущность, которая предоставляет нам современные операционные системы. Под ними подразумеваются Unix разнообразные, FreeBSD, Linux, Solaris, Mac OS X, NetBSD и Windows. Windows системы, Windows системы, которые созданы на основе ядра NT. То есть, скорее всего, вы знаете, что была еще Windows 95. Это не совсем та операционная система, о которой вообще стоит идти речь, о которой могла бы идти речь. Так вот, процессы присутствуют в этих операционных системах. Для Unix процессы — это наиболее естественный способ решения задачи, потому что в Unix изначально было две концепции — это вот процессы и файлы. И с помощью файлов, конвейеров между процессами организуется взаимодействие. У процессов есть свои плюсы. Во-первых, их достаточно просто. Это самая простая форма, с помощью которой можно запрограммировать нашу задачу. Они на современных операционных системах прекрасно масштабируются на многоядерные системы. Плюс операционные системы обеспечивают нам изоляцию этих процессов друг от друга, позволяют запускать их с разными привилегиями, работать от лица разных пользователей. Кроме того, мы можем ограничивать там, с помощью чрута, то есть изменять для них, создавать свое видение файловой системы ограниченное. Вот. То есть с точки зрения безопасности процессы наиболее удобны. Значит, в качестве примера, для того, чтобы это было просто не просто пустые теоретические слова, мы рассмотрим такой сервис, например, который дает там большие видеофайлы. Если мы организовываем это в виде процессов, то у нас каждый процесс будет работать ровно с одним клиентом. Ну вот у нас. Процессы мы обозначим вот так. И вот каждый клиент работает со своим процессом. Под данный вариант, ну, есть еще один способ вообще все это организовать. Это используется вообще ровно один процесс, ровно один потоком данных, он будет обрабатывать последовательное соединение. Но, в общем, это вещь совершенно немасштабируемая. Есть такое решение, может быть, вы даже им пользовались, есть такой сервер на Ruby, называется Mongrel. Вот, так вот, он работает именно так. На этом варианте мы останавливаться не будем, потому что он совершенно не жизнеспособный. Но у процессов, несмотря на то, что они очень простые и удобные в использовании, у них есть свои недостатки. Значит, у каждого процесса есть свои определенные накладные расходы. И чем больше процессов, соответственно, тем накладных расходов становится все больше. Значит, накладным расходам относятся расходы по планированию процессов. Допустим, если у нас там 10 тысяч процессов, то ядро должно их выбирать нужный процесс и давать ему ресурсы для выполнения. Кроме того, для процессов характерно большое потребление памяти. Для каждого процесса нужен стек, нужен свой хип, своя куча. И все это выливается в большие объемы памяти. Кроме того, в большинстве Unix есть такое искусственное ограничение, что идентификатор процессора должен помещаться в 16 бит, и, как следствие, мы не можем запустить больше 65 тысяч процессов одновременно. Если говорить об накладных расходах на процессы, вообще создание процесса — это достаточно ресурсоемкая операция. 10 лет назад это было очень ресурсоемко, сейчас чуть-чуть получше стало, но все равно на одном ядре мы можем создать где-то около 6, вызвать операции fork где-то 6 тысяч раз в секунду. Вот. Но кроме форка нужен еще exec, то есть в Unix процедура создания процесса, она создает, запуска новой задачи состоит из двух процессов: системного вызова fork и системного вызова exec. Вот, exec может выполнить около 3000 раз в секунду, то есть это вот 3000 это теоретический максимум на современных процессорах, сколько мы можем запустить, создать новых процессов. Если же задача требует большего числа, например, запросов в секунду или соединений в секунду, то, естественно, процессы не подходят для этого. Есть, вот по такой схеме работают в основном старые сервера, например, очень многие сервера FTP, они работают именно так. То есть приходит запрос, форкается, создается новый процесс, и он обслуживает соединение. В чистом виде концепция Unix используется в таком суперсервере, называется InetD. Он слушает одновременно, может слушать на многих портах, может работать с многими протоколами, но, естественно, он сам их не понимает, при получении запроса на данный порт, он создает новый процесс, запускает там новую задачу и таким образом обслуживает соединение. Вот. Но, как я уже говорил, это очень большой оверхед на все это дело. Вот. И около максимум мы можем сделать около 1000 где-то за секунду на одном ядре. Одно из решений уменьшить оверхед, накладные расходы при создании и при жизни процесса, это треды. В современных операционных системах треды более-менее уже работают. Еще лет 10 назад их, такие операционные системы можно было пересчитать по пальцам. Сейчас, например, в Linux и FreeBSD, Solaris с этим проблем уже нету. Существует два крупных стандарта по работе с тредами. В Unix это POSIX треды, а в Windows свои, Microsoft Windows треды. Что такое треды? Тред — это несколько потоков управления внутри одного процесса. То есть вот у нас есть один процесс, и внутри него мы можем одновременно выполнять несколько задач в рамках этого процесса. Соответственно, отсюда сразу же появляются минусы, то что эти задачи, они не изолированы друг от друга, то есть они используют одно общее адресное пространство, они работают от одного пользователя, то есть все они равноправны. Использование тредов, это если в Unix более естественное инструмент это был процесс, то треды это наиболее естественный инструмент для Windows и для платформы Java. То есть они изначально проектировались с тем, чтобы использовать треды, а не процессную модель. Ну, под Windows процессы, создание процессов еще дороже, чем под Unix. Вот, и вообще они взаимодействие между процессами там менее продумано, чем под Unix. Плюсы у тредов какие? Оверхед меньше, чем у процессов. Мы можем создать, в принципе, десятки тысяч тредов в одном процессе, сотни тысяч. Ну, по крайней мере, в современных реализациях. Раньше тоже были проблемы. Единственная проблема с тредами, с большим числом тредов, тредам тоже нужен стек. И, допустим, если у нас 32-битная система, то и стек, допустим, у нас равен, ну, скажем, 1 мегабайту, то, соответственно, мы можем создать всего около 4000 тредов. На 64-бит, ну, решает задача чем? Каким образом? Либо мы уменьшаем размер стека, либо мы переходим на 64-битные системы. У них адресное пространство уже огромное, и там можно создавать там, миллионы тредов в этом адресном пространстве. При этом нужно учитывать, что несмотря на то, что стеки большие, реально физическое использование памяти там будет небольшое. Вот. Но тем не менее, все равно с тредами есть такая проблема, как их шедулинг, планировка, то есть выбор нужного треда на данный момент, тред, который нужно выполнять. И если вы создаете процесс, там, допустим, сотни тысяч тредов, то вы заметите, как значит, ну, заметная доля процессора будет тратиться на шедулинг, на планировку этих тредов. Значит, если как решается вот эта задача с помощью тредов? У нас есть один процесс. В нем запускается куча тредов, и клиенты соединяются с процессом и работают с каким-то одним тредом. Чем еще хороши треды? Так же, как и процессы, у тредов есть естественная поддержка многопроцессорности. То есть оно хорошо скалируется на многоядерной системе. Какие есть сложности? Ну, один существенный минус при работе с тредами – то, что их очень трудно программировать. Когда задача достаточно простая, то есть, допустим, там у нас есть треды, которые работают с каким-то разделенным ресурсом, каждый тред захватывает лог, работает с этим ресурсом, потом отпускает лог. То есть, в принципе, если задача достаточно простая, то ее достаточно легко запрограммировать. Хуже, когда у нас при блокировании какого-то ресурса нам нужно потом куда-то сходить еще раз заблокироваться в другом месте, и тут возникают проблемы правильной разблокировки, то есть их нужно, этих ресурсов, то есть их нужно разблокировать в той же самой в обратной последовательности, в той, которую мы блокировали. В общем, очень мало людей, которые способны понимать, как все это работает, и, в общем, трудоемкость программирования на тредах достаточно высокая. Одно из решений, как можно упростить, в последнее время появилось достаточно же много разнообразных пакетов, библиотек, которые позволяют упростить работу с тредами. Они маскируют это под какие-то другие сущности. Один из таких методов – это очереди. То есть, когда у вас несколько тредов, и вместо того, чтобы блокировать какие-то общие ресурсы, эти треды передают задания друг другу по очереди. В этом случае вся логика программы, как правило, уплощается. То есть, если, допустим, у нас тред захватывал один лог, потом переходил в другую процедуру, там еще захватывал, и все это получалось рекурсивно, потом возвращался куда-нибудь на нижний уровень, опять все это захватывал. В результате возникало, очень сложно было все это сделать так, чтобы оно правильно работало. С очередями вся вот эта рекурсивность, она пропадает, и логика программы становится плоская. Вот. Ну, например, один из таких методов, вот Apple недавно выпустил библиотеку, где-то прям года два назад, libdispatch, она работает с многими тредами, с мультитредовой программой, и позволяет все переложить на очереди. Ну, как я уже говорил, накладные расходы при работе с процессами, с тредами достаточно большие, и поэтому часто прибегают, если нам нужно работать с большим числом соединений или с большим числом запросов, прибегают к мультиплексированию. Вот эти задачи, вот эти архитектуры, они подходят для... Либо если у вас низкая нагрузка, либо если у вас внутри каждого процесса очень сложная логика, ее лучше изолировать и, допустим, поставить там десяток машин, горизонтально отмасштабировать все это дело. Вот. То есть вот процесс подходит только для такого случая. Мультиплексирование. Мультиплексирование – это когда один поток обработки может работать с несколькими потоками данных. Вот мы рассматривали, когда поток обработки работал ровно с одним потоком данных, а мультиплицирование – это когда один поток работает с кучей. Какие плюсы у этого метода? Поскольку планировка, шедулинг заданий там никакой, то есть мы просто берем первый попавшийся запрос, обрабатываем его, ждем переходим к следующему, то в этом случае никакого шедулинга нет, у него сложность О1, О, да. Вот, и, соответственно, ресурсы на планировку никакие не требуются. Какие методы мультиплексированного ввода-вывода существуют в современных операционных системах? Они появились достаточно давно и использовались в основном для работы с небольшим числом потоков ввода-вывода. Это были, например, терминалы. Это появилось еще, по-моему, 70-е или 80-е годы. Вот. Когда интернет стал расти в середине 90-х годов, делались попытки использовать вот эти методы. Но это методы Select и Poll. Select, Poll, два метода. Делались попытки использовать их. Еще в 95 году уже был написан первый сервер BOA, который в одном процессе обрабатывал там сотни соединений. Вот. И тогда же стало понятно, что вот эти интерфейсы, Select и Poll, они очень плохо масштабируются на тысячи соединений. Обычно считают, что основная проблема этих методов заключается в том, что они очень много копируют данных между пользовательской программой и ядром. Вот. Но на самом деле, в общем-то, на современных процессорах, по крайней мере, копирование происходит очень быстро, то есть мы можем скопировать блок, там, допустим, несколько килобайт за одну миллисекунду. Это означает, что мы можем миллион копирований сделать за одну секунду. Но, тем не менее, если вы будете использовать такой сервер на реальной нагрузке с тысячами соединений, то вы обнаружите, что процессор куда-то пропадает. Основная проблема с этими интерфейсами заключается не в том, что они много копируют, а в том, что они так устроены, что они говорят ядру, что они копируют информацию о всех файловых дескрипторах, которые их на данный момент интересуют. И ядро должно проверить все это, там, допустим, тысячу этих файловых дескрипторов. И вот тут-то возникает основная проблема. Дело в том, что информация об этих файлах находится в разных участках памяти. Каждый раз процессору необходимо идти в новый кусок памяти. Современные процессоры работают очень плохо с памятью, гораздо быстрее работают с кэшем. Вот. И на каждое обращение к файлу требуется... к файловому дескриптору требуется очень большое время. Копирование, когда мы копируем из близколежащих регионов памяти, происходит очень быстро за счет того, что современные процессоры оптимизированы, их кэши оптимизированы на подобные операции. Вот. Так вот, в конце 90-х годов стало ясно, что эти два интерфейса не подходят, и появились... сразу в нескольких операционных системах появились новые интерфейсы. Первый из них это был, он назывался DevPoll. Это Solarix, HP Unix, HP UX и Irix. То есть это коммерческие Unix. После этого появился подобный интерфейс, но он называется KQ. Kernel Q. Он во FreeBSD. Ой, тут у нас нет. И где-то в 2003 году появился интерфейс в Linux. Называется ePoll. Или ePoll. Enhanced Poll или Event Poll. Не знаю, как правильно его перевести, расшифровать. Характерная черта вот этих интерфейсов заключается в том, что они... сообщают в ядро об интересующем их дескрипторе ровно один раз. То есть они говорят, вот я хочу получать информацию об этом дескрипторе. Ядро это запоминает, и потом по мере появления каких-то событий для данного дескриптора, эти события выстраиваются в очередь, процесс запрашивают в ядре, не появилось ли чего-нибудь нового. Эти и смотрят, что в очереди что-то есть, копируют быстренько. И таким образом все работает гораздо быстрее, чем вот с селектом и полом. Но с мультиплексированным выводом есть одна, ну, кто-то это рассматривает как проблему, я не рассматриваю это как проблему. Это все зависит от мозгов, то есть как вот человек привык мыслить. Эта проблема называется по-английски finite state machine, а по-русски конечный автомат, правильно, да. Вот. В общем, все программисты делятся на две категории. Для одних, конечно, автоматы программировать легко и приятно, они понимают, как они работают, и понимают, как их удобно отлаживать. А другая часть программистов считает, что это очень неудобно, им гораздо проще писать линейный код. Вот. Поэтому тут сложно сказать, недостаток это или преимущество, потому что вот это зависит от вашего, собственно, подхода. Ну, те программисты, которые считают, что... Конечно, автоматы — это очень сложно. Они предпочитают использовать мультиплексированный вот вывод с помощью так называемых грин-тредов. То есть это, ну, у них куча названий: грин-треды, корутины, треды польского уровня. В отличие от ядерных тредов, о которых я говорил раньше, ядро не подозревает о том, что существуют эти треды. Это просто такая вот обертка вокруг мультиплексированного ввода-вывода. Еще один, ну, это, вернее, не недостаток, а текущая реализация, как правило, ну, за счет того, что используются конечные автоматы, как правило, все, ну, большинство на данный момент реализаций подобных серверов, они однопоточные. Вот. И в связи с этим возникает такая проблема. Дело в том, что обычно вот вывод в сетевые соединения, в сокеты, он не блокирующийся. Вот. Но то же самое неверно для операции с дисковыми файлами. Вот. И когда у нас один поток управления работает, допустим, там с тысячей сокетов, ему нужно прочитать с диска какой-то файл. На время чтения с диска этот поток управления, этот тред будет блокироваться. Таким образом, все вот эта вот вся тысяча у нас на какое-то время, ну, время сейчас на современных вращающихся дисках это около от 5 до 20 миллисекунд, на SSD это побыстрее гораздо, ну, в раз тысячу, наверное. Но, в общем, все равно на это время поток блокируется. Как будет выглядеть наша задача при мультиплексированном вводе вывода? У нас есть один процесс. Есть куча клиентов. Они все работают вот с одним процессом. В этом процессе есть один тред, который последовательно обрабатывает все вот эти соединения. Допустим, клиент получил, прислал запрос, сервер что-то для него подготовил, передал. Клиент медленный. Сервер это обнаруживает, он переходит к обработке следующего клиента. Вот. И таким образом он может обработать там тысячи соединений. Ну, примеры. Большинство легких серверов, они работают именно по такой архитектуре. Первые сервера — это был BOA, потом появился Tiny HTTPD, Squid, это кэширующий прокси. Первые версии работали именно вот по такой схеме. Сейчас не знаю, сейчас он там, уже проект давно растет. Lighty, это сервер 2003 года примерно, 2-го, 2003-го. Не знаю, как пишется. Вот так вот. Cherokee. В общем, это сервера, которые запускают один процесс, внутри процесса работает один поток, и этот поток обрабатывает кучу соединений. Так, что у нас дальше? Организация мультиплексированного ввода-вывода, она, ну, существует два режима работы. Обычно их называют асинхрон, ну, вернее, вообще вот этот режим работы называют асинхронным, но на самом деле есть два отличия. Их можно разделить на две категории. Ну, официального названия нет, я для себя их называю, эти категории делю на две группы. Неблокирующийся ввод-вывод и асинхронный ввод-вывод. Неблокирующийся он больше свойственен Unix, а асинхронный — это свойство Windows. Но в Unix тоже есть асинхронность. Что это такое? Неблокирующийся ввод-вывод. Значит, мы, допустим, мы что-то читаем из сокета или пишем в сокет. Сокет знаешь, что такое, да? Хорошо. Значит, если в сокете нет данных, то операция сразу же завершается с ошибкой, и код ошибки говорит о том, что там либо нечего читать, либо туда некуда писать. Вот. И мы можем зарегистрировать наш интерес к этому сокету в select, poll, Q там и прочие механизмы. И когда там либо появятся данные, либо появится место, в зависимости от того, пишем мы или читаем, этот механизм, Q, poll, select и прочие, нам об этом сообщат. Асинхронный ввод-вывод — это немножко другое. Мы инициируем операцию, говорим, что мы хотим прочитать данные или хотим записать. Даже если они сейчас готовы, эти данные, то все равно операция нам не скажет о том, что они готовы или они не готовы. Сообщение о том, что операция будет выполнена, мы получаем через другой механизм. Ну, этот способ свойственен для, в основном для Windows. В Unix тоже есть интерфейсы, в основном для работы с дисковыми файлами. Называется IO-read, IO-write. Вот, это что касается мультиплексированного ввода-вывода. Ну, как я уже сказал, у каждого метода есть свои плюсы и свои минусы. Для того, чтобы убрать какие-то минусы и сделать побольше плюсов, используют различные комбинации этих методов. Ну, например, можно использовать несколько процессов, каждый из которых работает с мультиплексированным ввод-выводом. У него куча клиентов. Каждый клиент работает там с каким-то одним определенным процессом. Ну вот, например, Nginx, он устроен именно таким образом. Есть отдельные воркеры. Каждый из этих воркеров работает там с тысячами соединений. Минусы этой схемы какие? То, что, как я уже говорил, если вот один воркер читает чего-то с диска, то и он реально читает диска, а не читает это из кэша операционной системы, то на там, от 5 до 10 миллисекунд на обычных дисках у нас будет задержка. Вообще 5-10 миллисекунд — это достаточно много. Еще какие варианты? Можно, например, комбинировать, сделать в одном процессе, запустить кучу-кучу тредов, каждый из которых будет работать с мультиплексированным ввода-выводом. То есть там треды не привязаны к какому-то определенному соединению, каждый тред в какой-то момент времени может сначала работать вот с этим соединением, потом, допустим, данные уходят к этому клиенту, в следующий момент может с этим же клиентом работать вот этот тред и так далее. Пример реализации Apache Traffic Server. Inktomi, ну, в девичестве назывался Inktomi, потом он назывался Yahoo Traffic Server, а теперь он стал Apache. Ну и самая сложная схема – это когда у нас вот таких вот рабочих процессов несколько штук. Вот. Я не знаю, в принципе, наверняка существует реализация, просто вот так вспомнить не могу, кто бы использовал подобную схему. Для решения вот этой проблемы, когда у нас один процесс может заблокироваться на диске и все клиенты ждут, для решения подобной проблемы можно использовать такую штуку, которая называется дополнительные вспомогательные треды. Если процесс считает, что программа считает, что вот данная операция будет блокироваться, скорее всего, то он ее передает вспомогательному треду. Этот тред выполняет операцию. По ее завершении основной тред передает эти данные клиенту. Кстати, вот Apache Traffic Server он использует. У него на самом деле эта схема сложнее. То есть у него вспомогательные треды используются. И еще вариант, например, есть такой, что у нас вот такой вариант, когда есть несколько процессов, внутри процесса несколько тредов, но каждый тред работает с одним строго клиентом. То есть от начала до конца они работают строго с одним клиентом. Это Apache 2.0 в режиме worker. То есть вот у второго Apache у него есть много разных вариантов работы. Вот один из таких вариантов, который называется worker, это вот этот. Так. Ну, понятно, что чем больше комбинаций мы используем, тем сложнее это все программировать. Вот. Но зато получаем больше эффективность. Еще один из вариантов повышения эффективности, который был популярен недавно, еще, ну, может быть, там лет 10, лет 5 назад, сейчас уже не так популярен по причинам, которые я расскажу, это перенос сервера в ядро. Ну, примеры это, например, Linux, kernel httpd. Опять же, в Linux есть такой сервер Tux, называется. И Microsoft сделал, по-моему, или в 6-м, или в 6.5 EIS, сделал драйвер специально ядерный, называется http.sys, который выполняет какие-то операции там в ядре. А, и кроме того, еще у Solaris есть тоже ядерный сервер, который может работать со статическими файлами. Вот. Ну, они, как правило, все эти сервера выполняют достаточно простые задачи, обслуживание статики, может быть, кэширование готовых ответов динамических на какое-то время. А все, что они не умеют делать, они передают в пользовательский процесс, и пользовательский процесс уже может с этими данными что-то делать. Ну, какие-то динамические запросы, например. Вот. Значит, какие плюсы у этого подхода? Должно работать очень быстро при правильном программировании. Например, вот первый опыт, который называется Linux kHttpd, то есть это ядерный kernel HTTPD, он был хоть и в ядре, но работал медленно, потому что никаких особенностей, никаких вот таких преимуществ нахождения в ядре он не использовал. Следующая, ну не версия, а другая, вторая попытка засунуть в ядро сервер, который называется Tux, она гораздо лучше, потому что ее писал человек, который знал, как работает ядро, они используют очень много всяких там особенностей ядра, используют много тредов внутри ядра, вот, и все это в результате работает хорошо, быстро. Быстрее, наверное, на Linux ничего нету. Вот. Минусы какие? Значит, цена ошибки очень велика, потому что то, что если у нас программа обычная, польская, мы получаем segmentation fault, то в случае ядерного сервера мы получаем просто панику. Но это не самое страшное. Самое страшное, что если, допустим, будет какая-то уязвимость в этом сервере, то хакер получает, атакующий, получает доступ вообще ко всей системе. На уровне ядра, в общем, он все может, все, что хочет сделать, все, что хочет узнать. Далее, нету удобных инструментов, трудно отлаживать такие вещи. И один из крупных недостатков, на мой взгляд, это то, что очень трудно портировать, даже вот этот сервер сложно портировать между разными версиями ядер. То есть вот представьте, у вас есть Linux там, версии 2.4, вам, ну это когда-то был, вам нужно этот сервер спортировать на ядро 2.6. Это означает, что человек должен знать, как работало все это в 2.4, должен знать, как это работает в 2.6, и еще должен вообще понимать, как работает сервер этот. Вот, то есть в результате получается очень большой объем знаний нужно иметь человеку для того, чтобы его спортировать. Ну, в общем, почему возникла идея все это засунуть в ядро? Потому что лет 10 назад, даже 10, я не знаю, 15 точно назад, ну, наверное, тоже, считалось, что системные вызовы – это очень дорогое удовольствие. Но сейчас это уже не так. По ряду причин. Во-первых, и ядра стали оптимизировать в этом месте, и процессоры стали поддерживать специальные операции, которые ускоряют переход из режима польской программы в режим ядра. Вот. И, например, на современном процессоре вы можете сделать... Сейчас syscall, системный вызов, занимает около 100 микросекунд. То есть это означает, что несколько миллионов системных вызовов можно сделать. Вот. И вместо того, чтобы засовывать в ядро весь сервер, в современных операционных системах появились такие операции, которые позволяют вынести в ядро какую-то ресурсоемкую операцию, например, посылку файла. Это вот системные вызовы sendFile или на Windows transmitFile называется. То есть мы имеем дескриптор файла, говорим, что хотим передать вот такое-то количество байт из файла в сокет, и ядро этим занимается. Кроме, ну, у сендфайлов есть одна проблема у этих системных вызовов. Дело в том, что они на разных операционных системах выглядят по-разному. То есть общего интерфейса, который бы работал был на всех системах, нету. Ну и опять же, сендфайл реализован только на части операционных систем Linux, Solaris, FreeBSD. Ну, в принципе, на самых популярных, да. Еще одним ограничением sendfile является то, что в большинстве Linux, в большинстве Unix вы можете передать дисковый файл в сокет. А, например, наоборот, прочитать из сокета, ну, это более такая редкая операция, прочитать из сокета и записать файл, такого функциональности нету. Или, например, просто передавать данные между двумя сокетами от одного клиента к другому. Но года три назад, наверное, в Linux появился еще один системный вызов, называется Splice, который позволяет работать с разными типами дескрипторов. То есть в том числе он может, например, ему можно сказать, что надо вот прочитать там какое-то количество байт из одного сокета и сразу же послать в другой. Вот. Есть сервер HEHA proxy, который эту функциональность использует на Linux. Вот. Ну, в общем, наверное, все. Вопросы какие-нибудь у вас есть? Можно не совсем по теме, может, там что-то более уточняющее, может, что-то вы не поняли. Планы такие, что, значит, использовать треды внутри воркеров, как правило, использовать по крайней мере, на первом этапе использовать как вспомогательные треды, то есть для выноса каких-то блокирующих операций, там, например, чтение с диска, открытие файла, вынос на вот эти вот вспомогательные треды, а вся обработка делается в рамках одного треды, который работает там с CQ, либо EPOL-ом, или еще. Вот. Дело в том, что сейчас Nginx использует асинхронное чтение с дисков IO-read, но, к сожалению, нормально оно работает только под FreeBSD, под Linux, там, в силу реализации вот этого асинхронного чтения, вернее, асинхронных операций с диском, оно работает хуже. Вот. Поэтому, в общем, если сделать это на вспомогательных тредах, то это будет работать, во-первых, везде, ну, на современных операционных системах, а во-вторых, позволит, например, открытие файла — это тоже может быть блокирующей операцией. Вот. Если информация о файле не закэширована в памяти, то это будет блокирование. Вот. Асинхронных системных вызовов для этого нету. То есть единственный способ сделать это асинхронно относительно рабочего треда, это вынести вспомогательный тред. То есть вот, будет такая схема, вот куча воркеров, внутри будет куча тредов, а треды будут работать с мультиплексиром. Ну, это очень самая сложная схема. Да. Ну, что значит не будет простой? Вообще, если вы там, не знаю, пишете на C, да, или просто про высокоуровневые языки сложнее говорить, потому что у них свой менеджмент памяти, там часто со сборкой мусора и прочее. Скажем, если говорить про C, C++, то выделяется память. Она с точки зрения операционной системы она выделяется постранично. То есть кусочками там по 4 килобайта. Менеджмент, простой там менеджмент. С точки зрения фрагментации, я могу рассказать, как сейчас реализовано в Nginx выделение памяти, а это не самое идеальное, есть там нюансы, в общем, которые хотелось бы поправить. Nginx работает с памятью в виде пулов. Вот. И идея почерпнута была из Apache, я ее видел еще в Postgres. То есть вместо того, чтобы выделять огромные какие-то кусочки памяти, Nginx выделяет память там какими-то заданными кусками. Ну, допустим, там по 4 килобайта, да, или по 8 килобайт. Вот, выделяется память. Вот есть, это кусочек пула. Потом в процессе обработки реквеста память забирается вот отсюда. То есть вот попросили нас там, допустим, 8 байт, мы взяли вот тут вот. Следующие. И вот так вот мы всю эту память отсюда забираем. Значит, память здесь не освобождается. В процессе работы реквеста память вот просто выделяется, выделяется и не освобождается. Когда она здесь заканчивается, мы выделяем еще один такой же кусочек. Вот, и здесь все то же самое повторяется. Если для обработки реквеста нужен кусок памяти больше, чем вот это вот, да, то он выделяется отдельно, там вот такой вот кусочек, допустим, и привязывается вот к этому пулу. То есть мы знаем, что, в общем, вот этот кусок, он принадлежит здесь, принадлежит этому пулу. Пул разрушается после того, как, допустим, мы обработали полностью реквест, он не нужен уже. Все вместе удаляется. Вот. Недостаток какой? Что по мере жизни пула, если по мере жизни запроса там, или соединения, если это соединение живет очень долго, оно все может расти там, пока память позволяет. Вот. В общем, такой ситуации не надо допускать. А плюс тот, что, во-первых, у нас очень простой менеджмент всего этого дела, то есть мы выделяем кусочки без большого оверхеда, и мы их вообще не думаем, как их освобождать, потому что они освободятся потом. Плюс фрагментация, ну, в какой-то мере она уменьшает, потому что если мы выделяем память какими-то более-менее одинаковыми кусками, то в этом случае фрагментация будет меньше. Вот, собственно, такой. Кстати, вот с Linux, когда у нас, допустим, один тред обрабатывает, вернее, у нас есть процесс, и в нем несколько тредов, много тредов, и каждый из этих тредов обрабатывает только одно соединение, то есть от начала до конца, там та же самая проблема будет с фрагментацией. То есть, ну, один тред поработал, чего-то там забрал память, вернул память, она после этого становится фрагментированной. То есть там примерно такой же подход нужно использовать. Вот и все. Да.
Я правильно понял, что вот эти вот пулы, они в рамках одного TCP-соединения?
Ну, например, если говорить про Nginx, то на соединение создается пул, connection pool, и на request создается пул. То есть вот запрос, это разное. То есть запрос отработал, память освободилась, осталось только вот пул, связанный с соединением. Вот, соединение закрыли, этот пул тоже пропал. Да. Да, вот в Nginx есть, например, ограничение по числу keep-alive реквестов сотни сейчас. То есть сотню сделаете, а потом вам закроют. Ну да, он обработает 100 запросов в рамках одного соединения, а потом закроет соединение. Вот в частности, для того, чтобы пул сильно не рос. Ну, смотрите, значит, тут есть, это можно рассмотреть в двух точек зрения. Значит, если мы говорим, про скалу я не знаю, не могу сказать, если мы говорим про Erlang, там вот эти эрланговские процессы, это на самом деле не процессы операционной системы, а какие-то, в каком-то смысле это грин-треды. Ну, вернее, даже не грин-треды, это просто... с точки зрения программиста, выглядит примерно как грин-треды. Это очень хороший подход при условии, что ваш язык обеспечивает работу вот с этим. Потому что если вы это будете делать, допустим, на уровне, ну, если будете это писать не на Erlang, а на C, то есть вот будете эмулировать то же самое, то это будет значительно сложнее, Потому что в Erlang'е там уже предусмотрено, то есть у Erlang вам сделал какие-то рамки, которые вот создатели языка считают, что в рамках этих рамках программирование будет безопасным. Вы за эти рамки вылезти не можете. То есть вот сам Erlang, интерпретатор, он не позволяет вам выйти. Вот. Если вы это будете писать на C, либо на C++, вы в любой момент можете, ну вернее как, вы даже не хотя, просто сделав какую-то ошибку, можете все это дело разрушить. То есть этот подход очень хорош, когда у вас есть язык, который вас в этом ограничивает. Вот. А с точки зрения вот, просто этих гринтредов, лично мое мнение, оно с гринтредами у вас будет большой оверхед на стейке. Вот. То есть вам нужно большое адресное пространство, раз. Не все из него будет использоваться физическое, но все равно нужно. Вот. Скорее всего, у вас никакого не будет оверхеда на шедулинг этого дела, потому что, если вы сделаете сами простой шедулинг, тупой, кто первый пришел, того и тапки, вот, то, естественно, там никакого оверхеда нету. Вот. Кстати, если интересно, могу рассказать про подходы. То есть вот наряду с подходом тредом, когда у нас один тред, один юзерский тред, тред польской программы отображается на ядерный тред, наряду с этим существуют и другие схемы. Например, у нас может быть там 5 ядерных тредов, и при этом на них может отображаться там сотня юзеровских тредов. Такой подход был популярен лет 5 назад, и такие реализации тредов были сделаны. Первое это было в Солярисе, начиная там с версии Solaris 2. Потом подобная же была попытка во FreeBSD, назывался KSE. В 5-й NetBSD тоже была подобная библиотека тредов. Вот. Ну, в общем, от них отказались, потому что причины разные. Там. Кому-то в каких-то операционных системах это было тяжело отлаживать, где-то там плохо работало, плохо балансировало, там еще что-то. В общем, была куча нареканий на эти треды, и в конце концов, в общем, во всех этих операционных системах пришли к тому, что пользовательский тред, он должен отображаться исключительно на ядерный тред. Вот. Я думаю, что причина, на самом деле, основная причина этих всех проблем была в том, что, в принципе, эта схема неплохо работала на однопроцессорной машине, но как только стали популярны там, сначала двухпроцессорные, потом многоядерные машины, там возникли проблемы, как вот этот польский шедулер, он должен был каким-то образом все вот эти свои треды, которые пользовательские, перекинуть на другой процессор. Допустим, вот у нас второй простаивает. Ядро какую-то информацию ему про это давало, но не всю. И в результате получалась такая вот разбалансированная нагрузка. То есть в какой-то момент все треды, например, работали на одном процессоре, потому что просто-напросто пользовательский шедулер не знал, что их можно перекинуть на другое. Вот. Ну, я думаю, основная причина была именно в этом. Вот. В общем, от них отказались. Но это никакого отношения к Erlang'у не имеет. Это. Да, еще. Да, значит, такая попытка была. Называется в Linux'е ее есть такой программист из Red Hat, Инга Молнер. Он сделал такой шедулер, который называется O1, что означает, что у него, в общем, сложность постоянная. То есть у нас там, допустим, 5 процессов или там 50 тысяч процессов, затраты на его шедулинг, на шедулинг всех этих процессов будет константный. Вот. Во FreeBSD тоже появился, ну же, по под влиянием Linux появился свой шедулер, он называется ULE. Вот такой. Про другие операционные системы сказать не могу. Вот. Но, в общем, вот с этим O1 вначале, да, он был очень такой, очень быстрый. Там вот это Инга Молнер он создавал в качестве бенчмарка, ну, микробенчмарка создавал, там, допустим, 100 тысяч тредов, удалял их, и все это занимало там какие-то секунды. Вот, то есть на тот момент, это было, по-моему, лет 5 или 6 назад, это было очень быстро. Вот. Ну, в общем, жизнь оказалась сложнее теории. Вот. И вот именно в том варианте, как он был изначально, там были проблемы со всякими вещами, типа NICE, там чего-то еще, в общем, обработки сигналов, по-моему, ну, в общем, куча, но NICE, по крайней мере, точно это было. То есть дело в том, что в Unix исторически существовали всякие, еще, по-моему, может быть, что-то с real-time там было, какие-то проблемы. В Unix исторически существовали всякие интерфейсы, вот они уже были там лет 20, вот, и ломать их было нельзя. И насколько я знаю, вот у этого O1 были проблемы с этими вещами, когда их начали решать, соответственно, его сложность начала увеличиваться. Вот. И сейчас он уже не O1, а там O какой-то. Вот, да. Причем вот Молнер он сказал, что я вообще какие книжки по вот этому шедулингу читать, я ничего не читал, я просто вот решил так сделать. Вот. Он так сделал, вот. Все так, ох, поразились, как классно, быстро. Вот. А там люди писали такие там сельские работы, что вот шедулинг надо так, и вот там графики там считали всякие эти формулы и все такое. Вот у него был такой простой подход, но, в общем, сейчас вот в Linux такой шедулер, он действительно упростил существенно. Ну, это его, не его предок, да? В смысле, не его потомок. Другой. Тоже Молнером, да? Понятно. Но, в общем, смысл в том, что жизнь оказалась сложнее схемы. Вот все. А, сейчас еще проблемы с интерактивностью, по-моему, были, да? Вот, да, вот у этого была интерактивность. Понятно. Спасибо.
Проблемы с CSS-ом, то есть торможение не с самым шеффером, а с самим процессом, начиная с входа в ядро и кончая выходом из ядра в характеристике углового процесса. Там слишком много всего лишнего делается. Попробуйте хотя бы фильм Compile посмотреть, там совершенно фантастические
результаты. И что, это не чистят? Или это невозможно почистить? То есть все нужно?
Пока это почему-то не чистят.
Понятно. Это вот в этом CFC, да?
CFC,
понятно. Ну, вот смотрите, если мы работаем просто с мультиплексированным вводом, там шедулера никакого нету. То есть получили событие, либо положили его в очередь, либо его сразу же обработали, и все. То есть... Нет, сейчас в Nginx есть воркер, внутри воркера работает ровно один тред, один поток, все, и он мультиплексирует. Никакого шедулинга внутри не происходит, соответственно, там накладных расходов на это нет.
А вы влияете производительности
Нет. Нет,
я...
Не знаю. Я вообще я мало интересуюсь Linux, поэтому... И только в рамках того, что у него там появляется новое, я смотрю, а так, чтобы, ну, у меня даже никогда рабочих серверов не было под Linux. То есть я Долгое время, лет 10 я работал под FreeBSD, то есть как сервера, так и рабочая станция. Поэтому в Linux я не могу вам сказать, что там случилось, что там получилось. Я с ним работаю только вот на уровне интерфейсов, знаю какие-то там его особенности, какие-то его нюансы реализации, какие-то ошибки. И... Вот так. Все? Почему? Да это просто сложилось исторически, на самом деле. В 96-м или 97-м я начал работать с FreeBSD. В общем, тогда было, я заказал два CD-ROM-а, один с FreeBSD 2.0.1 и 2.0.5, по-моему, ну, в общем, неважно, 2.1. И Linux Slackware, по-моему, третья, что ли. В общем, что-то я начал ставить Slackware, потом что-то мне там предложилось собрать ядро, и там экран, долго-долго на какие-то вопросы отвечал, ничего не понимая в этом. Вот. Ну, в общем, забросил. А потом мне знакомый сказал, а что ты с Linux, попробуй FreeBSD, там инсталлятор простой. Ну, в общем, я вставил этот, попробовал, действительно, 97-й год, но инсталлятор, по крайней мере, по сравнению со Slackware, был лучше. Вот, а других у меня не было просто линусов. Ну, в общем, так получилось. Но в России вообще FreeBSD более популярна в телекоме. Ну, так исторически сложилось, потому что какие-то люди познакомились, потом вот их круг расширился, одни учились у других. Вот, собственно, и все. Россия и Япония — это две страны, еще Германия, где FreeBSD достаточно популярны. Вот. Но в последнее время, я думаю, уже даже в России Linux гораздо более популярен, чем FreeBSD. То есть очень много студентов, там, администраторов знакомятся с Linux, вот, а FreeBSD остался только вот такой вот заказник, заповедник вот, там, в телекомовских конторах, в крупных интернет-конторах, там, типа вот Рамблера, Яндекс, все еще, несмотря на то, что они там собираются переходить на Linux, так же, как и Рамблер, впрочем, все равно у них там еще FreeBSD используется много где. Между, значит, я прослушал ваш вопрос, потому что я искал вас. Значит, взаимодействие между двумя серверами по числу, с большим числом соединений или как? Ну, смотрите, вот еще использование вот этой архитектуры, там, процессорной, тредовой, либо мультиплексирование, оно то есть, допустим, если у нас есть клиент, который на самом деле не просто тупо пришел к серверу что-то получить, а когда у нас этот клиент общается там с кучей других клиентов, ну, какой-нибудь там Jabber там, и прочий instant messaging, для них, скорее всего, все это удобнее делать в рамках одного процесса, вот, выбирать либо многотредовую систему, либо мультиплексирование там, с многим тредом или с одним тредом. Вот. А что касается взаимодействия между двумя машинами, не знаю. Все зависит от сложности вообще вот этих. Проблема еще мультиплексированных серверов заключается в том, что они могут выполнять достаточно простые операции. То есть, вернее, не так, правильно сказать. Правильно сказать вот что. Если мы хотим в этот сервер встроить какой-то интерпретатор современного языка, ну, допустим, там, Python, Ruby, Perl, PHP, Java, там, все что угодно. Проблема в том, что все эти языки, существующие на данный момент, JavaScript тот же самый, они все заточены под то, что, ну, вернее так, они не заточены под мультиплексирование. То есть, во-первых, все эти языки пришли из ну, как это сказать, ну, они все пришли из однопоточных, как правило, концепций. Вот. Это первый момент. И они устроены так, что для них важна последовательная обработка. Вот. То есть, допустим, мы, ну, вернее, как это правильно, проще сказать, когда мы используем мультиплексирование, у нас вот один поток, он одновременно, ну не одновременно, последовательно работает с кучей-кучей разных контекстов. То есть вот контекст одного соединения, другого контекста, третьего соединения. Когда мы заходим в интерпретатор там, какого-то языка и хотим с помощью этого языка обработать контекст нашего соединения, то в какой-то момент этот интерпретатор заблокируется. Допустим, у него нет данных. Так? И вот вернуться из этого интерпретатора обратно в основной цикл обработки соединений мы не можем. Единственное, что мы можем сделать, это переключить стек, вот, оставить этот интерпретатор, там, ну, грин-треды использовать. То есть мы переключаем стек, возвращаемся в основной цикл, потом, когда у нас появляются данные для вот этого соединения, мы опять переходим сюда, переключаем стек, и интерпретатор продолжает работать. Вот, то есть современные языки не приспособлены под вот это мультиплексирование. Сейчас вот только Node.js что-то там такое пытаются сделать. Ну, вернее как, Node.js пытается программистам привить идею о том, что программировать надо асинхронно. То есть вот мы говорим, значит, даем задание, а это задание выполнится потом. То есть основные все, как правило, люди привыкли программировать так, что вот мы делаем задаем задание, оно где-то там выполняется, ничего от нас, у нас никто управление не забирает. Значит, после того, как задание выполнено, мы возвращаемся ровно в ту же точку. То есть, допустим, мы сказали read, и когда все это выполнится, мы вернемся в ту же самую точку и будем работать с то, что мы получили. Асинхронное, вот то, что предлагается Node.js, мы в одном месте даем задание, а когда задание будет выполнено, нужно перескочить в другое место и там продолжить обработку. Вот. Я, по-моему, ушел от ответа. Ну, в этом случае имеет смысл использовать keep alive соединение. Но, опять же, что вы имеете в виду? Вот у вас есть, допустим, есть фронтенд, есть бэкенд, да, или что? И... Ну, вообще keep alive в этом случае удобен, но вот у keep alive есть, например, такая проблема, что, допустим, если ваш бэкэнд не может обработать там, ну или, ну да, бэкэнд не может обработать одновременно там, допустим, сотню соединений, так, то есть он ограничен по числу. В какой-то момент вы можете, допустим, вот все эти keep alive соединения направить на один бэкэнд, а значит, они все будут заняты там, приходят к вам новые запросы, вы не можете их направить, как это объяснить. Просто сейчас вот в Nginx как раз делается поддержка keep alive, и мы столкнулись с этой проблемой. Сейчас я расскажу, в чем там проблема. Вот у нас есть бэкэнды, так? На каждый из них можно отправить несколько keep alive соединений. Черт, я забыл.
Да.
Ну, это да.
Если кому-то интересно, можно подойти ко мне, я расскажу.
Все. Подходите к Максиму Дунину, он вам расскажет конкретно, что там случилось. Ну, это у вас проблема будет не только с Кипалаевым. Со всем чем угодно.
Да, но в Кипалаеве, допустим, туда же идет соединение от многих клиентов, или, допустим, от многих запросов, соответственно, встают все они, а не только еще одно.
Ну, в принципе, да. Будет проблема. Ну, значит, во-первых, если мы хотим масштабироваться, у нас программа уже должна быть написана с учетом этого масштабирования. То есть без этого не получится, когда вот там Amazon Cloud рекламирует, что типа вас там можете гибко масштабироваться, то есть добавляем, просто покупаем новые машины виртуальные, и у нас все это масштабируется. На самом деле, если программа это не поддержит, то, естественно, ничего масштабироваться не будет. Вот. Соединение, ну, обычно, ну как, вот, например, если взять, например, поиск, там, в Яндексе, в Рамблере, у них вот приходит один запрос, этот запрос распараллелился на кучу-кучу машин, потому что там каждый ищет там в каком-то кусочке своего индекса. Как правило, нет, как правило, это происходит следующим образом. Фронтенд, он более, он способен обрабатывать кучу соединений, вот, поэтому он может, допустим, там, держать там, 10 тысяч соединений, там, 100 тысяч соединений. Вот. А бэкэнды, они более ресурсоемкие, они не могут обработать, там, допустим, больше там, 50 соединений. Вот. Это распределение должно делаться именно на фронтенде. Он должен раскидать и потом собирать результат.
А